Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 6 августа. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Страшная авария унесла 3 жизни. Окончание работ на улице Кирова, конец августа. Закон об оружии, как бы ни было беды. Выпуск новостей открывает программу, с ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Николай Патрушев проведет в Красноярском крае серию совещаний о режимах безопасности. 6 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев находится с визитом в Красноярском крае. Он посетит ЗАТО Железногорск, где проведет совещание на горно-химическом комбинате. Обсудит вопросы безопасности на режимных объектах. Во второй половине дня Николай Патрушев обсудит с руководством края реализацию национальной транспортной стратегии. И в частности, вопросы безопасности в ходе этого процесса. Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверку по закупке оборудования для 4 молочных заводов в Красноярском крае, сообщает портал Пресс-Лайн. По словам замглавы Красноярского УФАС Олега Харченко, в управление Федеральной антимонопольной службы обратились правоохранительные органы с просьбой разобраться, почему после выделения денег на строительство молокозаводов в 2009 году не проводились торги на выбор подрядчика. Причем деньги, как отметил Харченко, были выделены со скандалом. Сначала попросили пару сотен миллионов рублей, потом попросили еще столько же, чтобы заводы были получше. Все ждали, когда будет конкурс, а конкурсов нет. По словам Харченко, правоохранители указали УФАС 3 фамилии. Заместителя председателя правительства края Андрея Гнездилова, министра сельского хозяйства Леонида Шорохова и нынешнего замминистра финансов Михаила Катюкова, в 2008-2010 годах возглавляющего краевой Минфин. Как рассказал Харченко, эта группа лиц изобрела схему, как обойти все требования законов о размещении заказов. Деньги были перечислены не на проведение соответствующих торгов, а в государственное предприятие «Сосны», которое перечислило их транзитом в другое дочернее предприятие под названием уже просто «Сосна». А «Сосна» на бюджетные деньги купила евро и отправила их в Израиль, сказал он. Харченко добавил, что против названных чиновников правительства края правоохранительные органы уголовное дело не возбуждали. «Для квалификации действий чиновников нам необходимо адекватное объяснение. Но сейчас все прикрываются судами. Заодно нам нужно и самих должностных лиц опросить. Спросить, как изобреталась эта схема, для чего, почему нельзя было просто провести конкурс или аукцион. Сделали запрос и самой израильской фирме. К сожалению, она даже в контракте указывается только абонентский ящик в промзоне одного из израильских городов. С ящиком, конечно, сложно общаться, но мы ее найдем», – заключил Харченко. Пенсионный возраст в России может повыситься до 65 лет. К 2030 году пенсионный возраст для мужчин и женщин в России может составить 63 года, к 2050 году – 65 лет. С таким предложением выступил Международный валютный фонд. Глава российского правительства МВФ Од Пербрек подчеркнул, что увеличение возраста выхода на пенсию в России неизбежно. По его подсчетам, сейчас пенсионные затраты составляют 8% от ВВП. К 2050 году будет 18% от ВВП. Напомним, сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Новости Железногорска. Флаги горно-химического комбината и Красноярского края установлены на Северном полюсе. Генеральный директор горно-химического комбината, депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Гаврилов принял участие в экспедиции атомного ледокола «Росатомфлота» 50 лет Победы и установил на Северном полюсе флаги ГХК и Красноярского края, сообщила пресс-служба ГХК. «Ничего героического в этом нет», – отметил Петр Гаврилов, «но я с большим чувством гордости установил флаги на Северном полюсе. Современные российские атомные ледоколы с большой степенью надежности достигают вершины планеты, и я в свой очередной отпуск принял участие в этом экспедиционном туре. Даже сегодня эта точка доступна очень немногим. Зарубежные дизельные ледоколы не способны совершать подобные походы». Экспедиционный тур атомного ледокола «50 лет Победы» продолжался более 10 суток в условиях частых туманов среди льдов и айсбергов. На обратном пути участники тура осмотрели законсервированную советскую базу на земле Франца Иосифа. Это один из главных объектов, который будет приведен в порядок в ходе реализации недавно принятой федеральной программы по экологической уборке в Арктике. К другим новостям. Трое погибших на месте, четвертый пострадавший доставлен в реанимацию. Трагедия произошла на дороге в районе 4-го КПП около 8 утра в воскресенье 5 августа. ВАЗ-2107 залетел под КАМАЗ. Трое погибли на месте, четвертого в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Есть вероятность, что все, кто находился в «семерке», были в алкогольном опьянении. Тормозной путь был 73 метра. Впрочем, причины трагедии, кто виноват в страшной аварии, установит следствие. Завтра мы расскажем подробности этого тяжелого случая на дороге. Перед судом предстанет житель Железногорска, обвиняемый в мужеложстве, сообщает сайт Краевого следственного комитета. Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Железногорска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации, мужеложство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, завершено. По версии Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю, в декабре 2011 года обвиняемый в социальной сети познакомился с 15-летним жителем города Красноярска, начав с ним интернет-переписку. В ходе общения мужчина склонил подростка к неоднократному вступлению с ним в половую связь. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Садовый дом полностью уничтожен огнем. Пожар произошел в садоводческом кооперативе номер 23 в воскресенье 5 августа. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. К счастью, в домике в это время никого не оказалось. Пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. В Железногорске первые дни наступившей недели будут прохладными и немного дождливыми. Во вторник, 7 августа, температура воздуха днем составит плюс 13-17 градусов. Вечером пройдет небольшой дождь. В среду, 8 августа, согласно прогнозам, весь день будет ясно – до 20. В следующие два дня столбики термометров покажут в среднем плюс 19, плюс 23 градуса. Осадков не ожидается. Ночные температуры составят плюс 10-12 градусов. По данным портала gizmeteo.ru, на выходных установится жаркая погода до 26-30 градусов. Новости спорта. Российский борец греко-римского стиля красноярец Мингиян Семенов выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 55 кг. С начала в стартовой схватке он проиграл действующему чемпиону мира азербайджанцу Равшану Байрамову, но продолжил бороться за бронзовую медаль. Семенов победил в первом раунде американца Томаса Манга, а во втором раунде китайца Ли Шудзиня. В решающей схватке за бронзовую медаль Мингиян одержал верх над южнокорейским борцом Гюджина Чоя со счетом 3-1. Отметим, еще два представителя Красноярского края, легкоатлеты Кристина Савицкая и Александр Миньков, завершили свое выступление на Олимпиаде без медалей. На соревнованиях по семиборью Савицкая заняла 7-е место. Миньков стал единственным из россиян, кто попал в число 12 финалистов в прыжках в длину. В итоге он занял 11-е место и не смог дальше бороться за медали. Впереди борьба за медали еще у двух представителей Красноярского края. 7 августа у триатлониста Дмитрия Полянского и у борца вольным стилем Анзора Уришева 11 августа. Продолжается первенство Железногорска по футболу. Итоги трех игровых дней с 3 по 5 августа. Со счетом 2-3 на искусственном поле стадиона «Труд» сыграли «Галактика» и «Пентар». Результаты игры команд «Глонасс» и «Крылья» и «ХЗ» 3-0. Встреча команд воинской части 33-77 и университет принесла ничью 4-4. Также ничья у Пентара с хоккеистом 3-3. Галактика уступила СПМ «Спартак» 0-1. Болельщиков футбола ждут на искусственном поле стадиона «Труд», где с 6 по 9 августа встретятся команды «Строители» Пентар, «Барса» и «Космос», «Бастион» «Смена». На футбольном поле в поселке Первомайский померятся силами «Спартак» и «Октябрь». Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
В Железногорске вот уже второй год проводится замена трубопровода на улице Кирова. Успеют ли рабочие закончить капитальный ремонт сетей к началу отопительного сезона? Будет ли у жителей микрорайона бесперебойное теплоснабжение этой зимой? Узнавала Катерина Добриля.
Август – время ЧЕ для коммунальщиков и теплоэнергетиков. В последний месяц лета напряжение нарастает. Времени для окончательной подготовки сетей и трубопроводов города к предстоящему отопительному сезону остается все меньше. Все работы по прокладке новых коммуникаций проводятся в теплое время и должны быть закончены к сентябрю. Замена подземного трубопровода на улице Кирова началась еще в июле 2011 года. Строители тогда успели выкорчевать деревья на аллее и выкопать котлован. Прокладку новых труб отложили до будущего лета 2012. Зимой теплоснабжение микрорайона было решено организовать по старой схеме, рассказывает главный инженер цеха тепловых сетей и котельных МП «Гортеплоэнерго» Анатолий Лукьяненко.
Работы непростые здесь, то есть сложности были с прокладкой, потому что здесь центр города, надо было выпилить все, успели закончить. Работал старый участок теплосети.
Нужно успеть закончить замену новой трубы этим летом, говорит Анатолий Михайлович. Краевая субподрядная организация, вторая строительная компания, которая работает на объекте с начала июля, уже сделала стыковку нового трубопровода в районе перекрестка Кирова-Октябрьская с основными сетями. И теперь возврата к старой схеме быть не может. Впрочем, как уверяет мастер строительно-монтажных работ ООО «ВСК» Евгений Зорин, все работы по прокладке новой трубы, засыпке и выравниванию территории будут окончены уже к 30 августа.
А мы проложим, вот уже на этой неделе будем засыпать, прошла замена, то есть трубопровод лежит уже 65-го года, устарел. Диаметр большой, это ж магистраль, но если порыв будет, то заморозят все, проблемы большие. 30 августа мы должны закончить.
И сразу будете подключать городские сети?
Мы уже сейчас подключаем.
А летом вообще по какой схеме? Или эта схема не работает?
Работает. Временки делаются. Дома тоже по временной схеме подсоединены, то есть, чтобы у жителей была горячая вода. Мы пока вторую меняем, по одной работает. Потом переключаем на другую трубу, работает. А зимой две, да, подача обратно.
Еще один важный вопрос. Кто будет заниматься наведением чистоты и порядка после ремонтных работ? Развороченная аллея посреди города, практически полностью уничтоженные зеленые насаждения вокруг. Для восстановления культурного центра может понадобиться не один месяц. Как нам сообщил замруководителя УГХ администрации Владимир Шрейбер, деньги на замену трубопровода и прокладку асфальтового покрытия уже выделены в рамках краевой долгосрочной целевой программы. А вот за посадку новых деревьев на аллее будет целиком и полностью отвечать городской бюджет. Средства на эти цели запланируют уже на будущий год.
Массовый расстрел зрителей в кинотеатре, выяснение отношений в автомобильной пробке с применением оружия. Такие новости мы слышим ежедневно и задаемся вопросом, как же защитить себя и свою семью. В Госдуме сейчас обсуждается законопроект, предоставляющий россиянам право на ношение короткоствольного огнестрельного оружия с пулевыми патронами с целью самообороны. Можно ли россиянам разрешить носить оружие, готовы ли мы к подобной ответственности? Не приведет ли это к еще большей беде, выяснял наш корреспондент Татьяна Зимина.
Инициаторами закона о разрешении носить короткоствольное огнестрельное оружие с пулевыми патронами с целью самообороны стали депутаты от партии ЛДПР. Они убеждены, что у граждан России должно быть преимущество перед бандитами и хулиганами. На эти мысли ЛДПРовцев натолкнула кровавая история в уральском поселке Сагра, когда жителям населенного пункта пришлось вилами и палками защищать свою жизнь от вооруженных до зубов приезжих бандитов. Согласно законопроекту, иметь короткоствольное оружие смогут люди, достигшие 23-летнего возраста, прошедшие службу в армии и которые имеют нормальное психическое состояние. Затем достаточно пройти курс учебы по обращению с оружием и можно его приобретать. Старший инспектор группы лицензионно-разрешительной работы города Железногорска Иван Краснов считает, что законы, касающиеся оружия, должны быть гораздо жестче.
На тех условиях, как описаны в проекте закона, я бы не решился, потому что там ограничений практически никаких. Это единственный возраст, 23 года, да, и прохождение службы в армии. С большинством молодых людей, по моему мнению, ограничение лучше было бы владение безупречное, опять же, владение без нарушений травматическим или гладкоствольным оружием не менее 5 лет, а больше бы лет 10. Прохождение периодической проверки на пригодность к применению оружия, на знание законов раз в год. В таком случае еще обязать граждан являться участковому, ну и отчетность жесткую вести боеприпасов, опять же, тех же самых.
Иван Краснов уверен, россияне совершенно не готовы к подобному послаблению. Правосознание русских людей отличается от правосознания тех же американцев. Если этот закон вступит в силу, малейший конфликт обернется бедой, считает инспектор.
Правосознание наших граждан не достигло того уровня, при котором можно было бы позволить им носить короткоствольное нарезное оружие. В большинстве случаев применения травматического оружия, то есть оснований на применение оружия как таковых не было. Просто люди считают, что в этой ситуации они могут применить оружие. Законом законом не руководствуются. Может быть, у обоих оружие, и как расценивать эту такую ситуацию? Будут оба стрелять друг друга и пострадают посторонние лица. В этом случае каждый человек сам должен решать, каким образом защищаться, не провоцировать друг друга. Сознание большинства такое, что идет на праздник, какая свадьба без драки, пивая какое-то количество спиртного, он думает, что может применять оружие, как бы считает, что он правомерно его применяет.
Мнение эксперта поддерживают и горожане. Железногорцы в большинстве своем против этого закона и сами оружие не хотели бы иметь. Они считают, что тогда будет страшно пройти по улицам.
Галина, бухгалтер, я против, мне кажется, это вседозволенность. Она распускает руки, народ совершенно неуправляемый становится. И если к неадекватному человеку попадает в руки оружие, то последствия могут быть плачевные. Но мое мнение, что это зря. Примеры других стран, очень часто по телевизору все это мелькает. Там совершенно серьезно подходят к этому вопросу, тем не менее, такие случаи серьезные.
А вы бы хотели иметь оружие, чтобы вечером не бояться пройти одной?
Не хотела бы. Я не хочу столкнуться с этой ситуацией, быть причастной к чему-то. За себя нельзя отвечать в таких моментах.
Категорически против. Считаю, что наше население социально не готово к этому. Убежден, что в первую очередь применяться оружие будет в нетрезвом виде молодыми людьми. Даже от травматического оружия наступают летальные исходы. Если есть оружие, есть сила, он обязательно это применит. Населению травматическое оружие разрешить покупать категорически против.
С одной стороны, против бандитизма это хорошо, а с другой стороны, в нашей стране все что угодно может быть.
50/50.
Но нашлись и те, кто одобряет законопроект. С оружием спокойнее, говорят они.
У бандитов есть, а у нас ничего нет.
В случае самообороны
да.
Вы можете применить
да.
оружие. Вы готовы?
Да. Готов.
Считаете, россияне готовы к этому?
Вряд ли. 50/50, наверное, скорее всего. Будут брать, кому и нельзя, тот будет все равно приобретать. Ну, если будет закон, приобрету. Водителем работаю, Михаил.
Несмотря на то, что мнение горожан по поводу закона о разрешении ношения оружия россиянам разделилось, слова старшего инспектора группы лицензионных разрешительной работы подтверждают множественными трагическими случаями. Не так давно в Санкт-Петербурге мужчина, гуляя с ребенком, сделал замечание собаководу, который прогуливал бойцовую собаку без намордника. Хозяин пса, недолго думая, натравил животное на мужчину, а затем стал стрелять в него из боевого пистолета ТТ. Пистолет дал осечку, а папаша оказался тренером по карате и одним ударом убил вооруженного собаковода. Сейчас тренеру, который хотел защитить своего ребенка, грозит срок за убийство. А что бы было, если бы у обоих было оружие. Если примут этот закон, люди друг другу не то что замечания сделать не смогут по поводу брошенного мусора, но даже время побоятся спросить. А вдруг незнакомцу не понравится ваша интонация, и он вполне законно начнет обороняться.
Знают ли родители, как их чадо проводит свободное летом время? Особенно те, кто уже вышел из возраста, когда можно отправиться в оздоровительный лагерь. Набор развлечений для молодежи невелик. Чтение книг, телевизор, компьютер. Железногорский молодежный центр решил привлечь активных и креативных, тех, кто любит проводить каникулы творчески, и организовал для них фотоквест. За активными и креативными наблюдал наш корреспондент Наталья Серпунина.
Фотоквест – это не просто иностранное слово. Это командная спортивная игра, которая требует сообразительности и креативности. В фотоконкурсе, проходившем 3 августа в Железногорске, приняли участие трудовые отряды старшеклассников, а также команды молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Сбор был объявлен у молодежного центра, бывшего здания кинотеатра «Спартак». Затем ребята разошлись кто куда, чтобы через некоторое время представить сделанные фотографии. На задание было дано 2 часа, а оно было непростое – сделать снимки в следующих номинациях. Железногорск спортивный, новый взгляд, олимпийские резервы и в гармонии со спортом. То есть все участники должны были предоставить не один снимок, а целых 4. Подробнее о конкурсе нам рассказал специалист по работе с молодежью молодежного центра Алексей Савочкин.
Фотоквест. Он для команд ребят, собственно, от 3 человек с своим фотоаппаратом. Они получают задание и ходят, фотографируют объекты, собственно, которые спортивной направленности, то есть которые им выпадут. Фотоквест, он организован в преддверии Дня физкультурника, который состоится 11 числа в нашем городе. Поэтому в основном объектами выбраны, собственно, спортивные сооружения, то есть и различные комплексы города Железногорска. Конечно, интересно. Во-первых, фотография – это очень модно сейчас, и очень много молодежи увлекается фотографией. То есть, как бы, сейчас мастер-классы различные пользуются большой популярностью.
Несмотря на продолжавшийся дождь, никто не собирался расходиться или сдаваться. Все команды предоставили свои снимки вовремя, а те, кто передвигался от одного объекта к другому на велосипедах, сделали это еще быстрее. Правда, фото нашему корреспонденту видеть не удалось. Такое право было предоставлено только жюри. Для остальных работа участников – большой секрет, который, впрочем, продержится до 6 августа. 6 августа открывается фотовыставка «Здоровый взгляд», которая продлится до конца месяца. Все желающие смогут увидеть фотографии, сделанные ребятами. Организаторы всем участникам вручили поощрительные призы и грамоты, а победителям достались по-настоящему спортивные награды. За первое место, которое заняла команда из 91-й гимназии «Твистер», за второе место команда детского дома получила волейбольный мяч, и за третье место гимназисты 96-й получили бадминтон. Победители оказались немногословными, но все же поделились своими впечатлениями и эмоциями от конкурса.
Полина из 91-й школы. Потому что у меня есть фотоаппарат, и я неплохо умею фотографировать. Интересно придумывать композиции, как-то развиваться в творчестве. Мне понравилось. Потому что здесь были четко определившиеся номинации, и мы вот с нашей командой сразу продумывали фотографию. Это было очень увлекательно. Каждую композицию составлять, как-то кто-то предлагает, опровергаем.
Лиза, я учусь в 96-й гимназии. Мы делали на футбольном поле, на стадионе труд, во дворах. Точное количество не знаю.
Единодушны, что подобные фотоконкурсы нужно проводить и в будущем. Поддерживает их в этом и Алексей Савочкин.
Конечно, планируем. Различные акции есть, различные, собственно, городские мероприятия есть. В рамках этих мероприятий вполне возможно организовывать и как фотоквесты, так и различные другой направленности мероприятия.
И в завершении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергей.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 9 августа Православная Церковь совершает память великомученика и целителя Пантелеимона, пострадавшего в 305 году при императоре Максимиане. Великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Никомедии в семье знатного язычника Евсторгия и назван Панталеоном, что означает «лев во всем». Отец отдал Панталеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомедии врача Ефросина и стал известен императору Максимиану, который захотел видеть его при своем дворе. В то же время в Никомедии тайно проживали священномученики, священнослужители, пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан в Никомедийской церкви в 303 году. Святой Ермолай неоднократно виден Панталеона, ходившего мимо их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жилище и рассказал о христианской вере. После этого Панталеон ежедневно посещал священномученика Ермолая. Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом. Пантелеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умершлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его в молитвы станет последователем Христа и примет крещение. Ребенок ожил, и ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантелеона. После этого чуда Пантелеон был крещен святым Ермолаем с именем Пантелеимон, всемилостивый. После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа. Мы с вами видим, братья и сестры, о влиянии таинства крещения на человека. Получив новое имя, с ним дары Духа Святаго, меняется и сама жизнь человека. Он начинает новое служение, не себе саму, как это было раньше, но Богу, и Господь, видя нашу веру, через нас начинает творить невероятные чудеса. Одним лишь призыванием имени Божия совершаются исцеления. «О имени Твоем и бесы повинуются нам», – так говорили ученики Христа, возвращаясь с проповеди. «В имени заложена огромная сила, ведь не зря говорят, что по имени и житие». Назвали Панталеона Пантелеимоном, он явил свое милосердие, сострадание страждущим, отвергая себя и отдавая все свои силы на служение людям и Богу. Как часто, принимая святое крещение, неосознанно отдавая дань моде, либо ради каких-то своих земных выгод, мы не понимаем всей ответственности за наш выбор. И те обязательства, которые мы даем Богу о изменении нашей жизни, остаются неисполненными. Наше нежелание менять свою жизнь провоцирует полчища темных сил с еще большим остервенением напасть на нас, пытаясь всячески осквернить, поругать Божию благодать, которую мы не так давно приняли, и в конечном итоге отвратить нас от спасительного креста Господня и погубить. Призываю вас, братья и сестры, всех крещенных и тех, кто к этому таинству готовится, добросовестно относиться к своим обязанностям христианина, помня слова нашего Спасителя Иисуса Христа, что проклят всяк, делающий свое дело с небрежением, и ничего нас не должно останавливать в нашем свидетельстве о православной истинной вере. Никакие прельщения или запугивания, мы должны стойко стоять на своем. И пример этой стойкости сегодня у нас перед глазами. Столько различных испытаний перенес великомученик Пантелеймон, и тем не менее, оставаясь невредимым от наносимых ему ран, он не переставал восхвалять Бога и благодарить за то, что Господь позволил ему пострадать за имя Его. Будем и мы призывать имя Христова и угодников Божиих в наших скорбях и радостях, и через то приобретать радость о Господе нашем Иисусе Христе. Ему же честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.